Энни сказала, что как только стемнеет, она отгонит полицейский автомобиль к своему месту для смеха. Там возле хижины есть навес, где можно поставить машину так, чтобы ее не было видно. Опасность может подстерегать ее на шоссе номер 9, но риск все-таки невелик, ведь проехать придется всего-то 4 мили. А по дорогам, ведущим от шоссе вверх по холмам вдоль пастбищ, практически никто не ходит, так как скота в окрестностях почти не осталось. Некоторые из этих дорог даже перекрыты, а они с Ральфом получили ключи от ворот, когда приобрели здесь недвижимость. Просить никого не пришлось. Владельцы земли, отделяющей хижину от шоссе, вручили им ключи. «Это называется добрососедскими отношениями», — сказала она, вложив в эти одобрительные слова неожиданно глубокий и сложный смысл. Оттенки подозрения, самодовольства, горького удовлетворения. «Я бы взяла тебя с собой, чтобы приглядывать за тобой, раз уж ты доказал, что на тебя нельзя положиться. Но не получится. Я могла бы посадить тебя в машину на заднее сиденье и отвезти туда, но обратно я тебя никак не смогу доставить. Я поеду оттуда на мотоцикле Ральфа. Может, свалюсь по дороге и сверну свою грёбаную шею». Она весело расхохоталась, показывая, какую замечательную шутку может сыграть с ней судьба, но Пол не смеялся.
«Энни, а если это случится, что будет со мной?»
«С тобой все будет в порядке», — безмятежно отозвалась она. «Ну и ну, какой же ты, оказывается, паникер!» Она подошла к одному из окошек погреба и выглянула на улицу, прикидывая, скоро ли стемнеет. Пол уныло смотрел на нее. Ему не верилось, что с ним все будет в порядке, если она свалится с мотоцикла или съедет с идущей под гору неасфальтированной дороги. Он полагал, что в этом случае ему предстоит умереть здесь собачьей смертью, и в конце концов им пообедают крысы, которые уже сейчас, конечно, разглядывают из углов незваных двуногих гостей, вторгшихся в их владение. На двери, ведущей в пристройку, висит крейговский замок. К тому же она закрыта на задвижку толщиной с его запястья. Окошки в погребе, как бы в подтверждение паранойи Энни, ничего удивительного, разве не правда, что любой дом с течением времени начинает приобретать черты, отражающие личность его обитателей? Представляли собой грязные застекленные бойницы примерно 20 дюймов на 14. Пол едва ли смог бы протиснуться в одной из них, даже если бы был в лучшей своей форме, а сейчас он очень далек от лучшей формы. Он мог бы выбить стекло и позвать на помощь, если кто-нибудь появится здесь прежде, чем он умрет от голода, но эта мысль не очень утешала. Первые потоки боли пронзили ноги, подобно струям отравленной воды. И пришла потребность. Тело молило о Навриле. «Вот оно! Надо!» «Конечно, это оно!» Энни подошла к нему и откупорила третью бутылку пепси. «Я принесу еще парочку, а потом поеду», — сказала она. «Мне сейчас нужен сахар. Ты ведь не возражаешь?»
«Совершенно не возражаю. Мои бутылки — это твои бутылки».
Она сбросила крышку с горлышка бутылки и жадно глотнула. В голове у Пола пронеслось: «Чагалак, хочешь плакать, плакать, хай-де-хо!» Кто это пел? Кажется, Роджер Миллер. Удивительно, какую чепуху иногда выбрасывает мозг. Какую веселую чепуху. «Я положу его в его машину и отвезу в место для смеха. Возьму все его вещи, поставлю машину под навес и закопаю его и его, ну, ошметки в лесу». Он ничего не сказал. Он думал о Боссе, которая все мычала, 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 а потом уже не могла мычать, потому что умерла, и можно сформулировать еще одну аксиому бытия на западном склоне скалистых гор. Мертвые коровы не мычат. «Здесь в начале подъездной дороги есть цепь. Я перекрою въезд. Это может вызвать подозрение, если явится полиция, но лучше вызвать подозрение, чем допустить, чтобы они подъехали к дому и услышали твои грёбаные вопли. Я думала сначала заткнуть тебе рот, но кляп — это опасно, особенно при том, что ты принимаешь лекарство, вызывающее задержку дыхания, А вдруг тебя вырвет? Или у тебя заложит нос, так как здесь сыро? А если у тебя крепко заложит нос, и ты не сможешь дышать ртом...» Она отвернулась и выключилась. Она стояла немая, как каменные стены погреба, пустая, как первая выпитая ею бутылка пепси. «Чагалак, хочешь плакать, плакать, хай-де-хо! Хотелось Энни сегодня плакать, плакать! Поджарь мою задницу, если нет!» Она плакала, плакала, пока не залила кровью весь газон. Пол издал смешок. Никакого признака того, что она его услышала. Наконец Энни начала возвращаться. Она повернулась к нему и моргнула. «Я оставлю на заборе записку», — проговорила она медленно, вновь собираясь с мыслями. «В 35 милях отсюда есть городок. Он называется Небесный пароход. Правда, забавное название? На этой неделе там проходит Великая толкучка. Они устраивают Великую толкучку каждое лето. И там всегда продается очень много керамики. Я напишу в записке, что уехала туда, в Небесный пароход». И останусь там на ночь. А если потом меня спросят, где я остановилась, и захотят проверить записи в гостинице, я скажу, что хорошей керамики там не было, поэтому я поехала домой. Но почувствовала усталость. Вот что я им скажу. Скажу, что побоялась задремать за рулем и остановилась, чтобы поспать. Скажу, что собиралась только чуть-чуть передохнуть, но поскольку накануне подстригала лужайку и здорово устала, то проспала всю ночь». Пол был поражен степенью ее хитрости. Внезапно он понял, что Энни занимается тем, что оказалось недоступно ему. Она играет в «ты можешь» в реальной жизни. «Может быть, — подумал он, — именно поэтому она не пишет книг. Ей это не требуется». «Я вернусь, как только смогу, потому что полиция здесь обязательно появится», — говорила она. Подобная перспектива, казалось, ничуть не тревожила Энни в ее безмятежности, хотя Полу не верилось, что она не сознает какой-то глубинной частью своего разума, что конец игры, в которую они оба играют, очень близок. «Не думаю, что они приедут сегодня. Разве что будут проезжать мимо, но они приедут». Приедут, как только до них дойдет, что он в самом деле пропал. Они проедут по его пути и постараются узнать, где он остановился. Как думаешь, Пол, я права?
Да.
Я должна вернуться прежде, чем они приедут. Если я сяду на мотоцикл на рассвете, возможно, мне удастся вернуться даже до полудня. Я уверена, что переиграю их. Если он выехал из Сайдвиндера, то наверняка много раз останавливался по дороге сюда. Когда они приедут, ты опять будешь у себя в комнате. Тебе будет хорошо и уютно, как клопу в меховой подстилке. Пол, я не стану связывать тебя или затыкать тебе рот. Ты сможешь даже выглянуть в окно, когда я выйду им навстречу. Думаю, на этот раз их будет двое, по крайней мере двое. Ты со мной согласен? Пол был согласен. Она удовлетворенно кивнула. «Но если придется, я справлюсь с двумя». Она погладила сумку цвета хаки. «Я хочу, чтобы ты, Пол, не забывал про пистолет этого малыша, когда будешь выглядывать. Я хочу, чтобы ты помнил, что он будет лежать здесь, когда завтра или послезавтра явится полиция. Сумка не будет застегнута. Тебе можно на них смотреть, но если они увидят тебя, Пол, случайно, или ты завтра попробуешь выкинуть штуку вроде сегодняшней? Если такое случится, я достаю пистолет и начинаю стрелять. На твоей совести уже смерть того малыша».
«Чушь собачья», — пробормотал Пол, зная, что за это она причинит ему боль, но ему было все равно.
Но она ничего не сделала, только улыбнулась своей безмятежной материнской улыбкой. «О, ты сам знаешь», — сказала она, — «я не заблуждаюсь, думая, будто бы тебе есть до этого дела, вовсе не заблуждаюсь, но ты сам знаешь. Я не обманываю себя, будто ты остановился бы перед убийством еще двух человек, если бы это пошло тебе на пользу, но это не поможет, Пол, потому что если мне придется уничтожить двоих, я уничтожу четверых, их и нас». «Но знаешь, что я думаю? Думаю, тебе все еще дорога твоя шкура».
«Не очень», — ответил он. «Скажу тебе правду, Энни. С каждым днем я все больше и больше чувствую, что хочу избавиться от своей шкуры». Она рассмеялась.
«О, такое я уже слышала. Но стоит дотронуться до этих вонючих респираторов, начинается другая сказка. Да-да, когда они это видят, они вопят и визжат. Вот уж действительно щенки!»
«Но ведь их визг тебя не останавливал, верно, Энни?»
«Так или иначе, — сказала она, — я просто хочу, чтобы ты представлял себе, как обстоят дела. Если тебе действительно все равно, можешь орать, когда они приедут. Тебе решать».
Пол не ответил.
«Когда они приедут, я выйду к ним и скажу: да, здесь был человек из полиции штата. Скажу: когда он приехал, я как раз собиралась в небесный пароход за керамикой. Скажу: он показывал мне твою фотографию. Скажу, что не видела тебя». Тогда один из них спросит: «Но это было зимой, как вы можете быть так уверены?» И я отвечу: «Если бы Элвис Пресли был жив, и вы бы встретили его зимой, вы бы сейчас помнили об этом?» Он скажет: «Да, вероятно, но при чем тут это?» И я скажу: «Пол Шелдон — мой любимый писатель. Я 100 раз видела его фотографии. Мне придется сказать об этом. Знаешь почему, Пол?»
Он знал. Ее хитрость все еще поражала его, хотя он думал, что ему уже не следует ничему удивляться. Он вспомнил подпись под фотографией с потайного альбома Энни. Снимок был сделан в перерыве судебного заседания после окончания слушания дела и до возвращения присяжных из совещательной комнаты. Он запомнил ту подпись слово в слово. «Мизери» означает «отчаяние», только не для дракона в юбке. В ожидании вердикта Энни мирно читает любимую книгу.
«Потом я скажу, — продолжала она, — что парень записал все это в блокнот и поблагодарил меня. Скажу, что предложила ему выпить чашку кофе, хотя и торопилась в небесный пароход. Они спросят, зачем я пригласила его на кофе, и я объясню, что хотела, чтобы он убедился, что здесь все в порядке. Но он отказался, сказал, что ему надо ехать дальше». Тогда я предложила ему взять с собой бутылку холодной пепси, ведь день был жаркий, и он сказал: «Да, спасибо, вы очень добры».
Она осушила вторую пластиковую бутылку и посмотрела на Пола сквозь нее. Ее глаз, искаженный и увеличенный, показался ему глазом циклопа. На месте половины ее головы Пол увидел уродливое вздутие, как у гидроцефала.
«В 2 милях отсюда я приторможу и брошу эту бутылку в канаву. Но сначала я, естественно, приложу к ней его руку». Она сухо, невыразительно улыбнулась. «Отпечатки пальцев», — пояснила она. «Тогда они убедятся, что он проехал мимо моего дома. Или подумают, что убедились. Но нас-то это тоже устроит, а, Пол?»
Его охватило нарастающее отчаяние.
«Они поедут дальше и не найдут его. Он исчез. Как с вами в Индии. Те, которые играют на флейтах, потом из их корзины выпрыгивает веревка, встает торчком, они лезут по ней и исчезают. Пуф!»
«Пуф!» — сказал Пол.
«Конечно, скоро они вернутся, я знаю. В конце концов, когда они не найдут ни единого следа, если не считать этой бутылки, то решат, что надо как следует подумать обо мне. В конце концов, разве не известно, что я сумасшедшая? Так во всех газетах писали. Совсем слетела с катушек. Но сначала они мне поверят. Думаю, они не станут обыскивать дом, по крайней мере, в начале. Они поищут в других местах, переберут другие варианты и только потом вернутся. Сколько-то времени у нас есть. Может быть, неделя».
Энни очень спокойно посмотрела на него.
«Ты будешь писать быстрее», — произнесла она.
Глава 19. Стемнело, и полицейские не появились. Но Энни не дожидалась их появления, коротая время в обществе Пола. Она решила вставить новое стекло в окно спальни Пола, потом собрала с газона осколки и скрепки. «Завтра приедут полицейские в поисках своего ягненочка», — сказала она, — «а мы же не хотим, чтобы они увидели что-нибудь необычное. Ты согласен, Пол?»
«Господи, только бы они заглянули под газонокосилку! Только бы заглянули под газонокосилку, и необычного им хватит!»
Однако, как он не старался заставить работать свое яркое воображение, так и не мог найти вариант, в котором полицейским пришло бы в голову заглядывать под газонокосилку.
«А тебе не интересно, Пол, зачем я тебе все это рассказала?» — спросила она, прежде чем покинуть погреб и заняться окном. «Зачем я посвятила тебя в такие важные планы?»
«Нет», — отрешенно ответил он.
«Отчасти за тем, чтобы ты знал, каковы наши ставки, а также за тем, чтобы ты знал, как именно тебе надо действовать, чтобы остаться в живых. И еще я хочу, чтобы ты знал вот что. Я положила бы конец всему прямо сейчас, если бы не книга. Книга мне все еще не безразлична».
Она широко улыбнулась, но улыбка вышла неожиданно грустной.
«Это действительно лучшая из всех книг о мизере, и мне очень-очень хочется узнать, чем она закончится».
«Мне тоже, Энни», — сказал он.
Она изумленно воззрилась на него. «Как? Ты разве не знаешь?»
«Энни, когда я сажусь за книгу, то предполагаю, что события будут разворачиваться так-то и так-то, но еще ни разу конец не выходил в точности таким, как я рассчитывал. И если над этим глубоко не задумываться, то это даже не удивительно. Начинать работу над книгой — это вроде запуска межконтинентальной ракеты. Только ты преодолеваешь не пространство, а время. То время, которое проживают на протяжении романа его герои, и то реальное время, за которое книга создается. Полагать, что знать заранее, чем закончится книга, это все равно, что запустить ракету «Титан» на другой континент и рассчитывать, что она пройдет точно в намеченное тобой баскетбольное кольцо. Есть писатели, которые скажут, что добиться нужного конца проще простого, и скажут с серьезным лицом, но на самом деле очень мало шансов, что книга закончится так, как ты задумал».
«Да», — сказала Энни, — «я понимаю».
«Наверное, у меня есть хороший внутренний компас, так как я обычно предвижу достаточно точно, а коль скоро сюжет — это взрывчатка, хорошо иметь хотя бы приблизительное представление о том, где она разорвется. На сегодняшний день у меня есть два возможных варианта развязки. Один — очень печальный, второй — пусть не традиционный счастливый конец а-ля Голливуд, но он, по крайней мере, оставляет надежду на лучшее будущее». Энни вдруг встревожилась и словно туча надвинулась на него.
«Пол, ты же не собираешься еще раз убить ее?» Он слегка улыбнулся.
«Энни, а что, если я это сделаю? Ты меня убьешь? Это меня совершенно не пугает. Пусть я не знаю, что случится с Мизери, зато я прекрасно знаю, что случится со мной и с тобой. Я напишу слово «конец», ты прочитаешь, и потом напишешь свой конец. Конец для нас обоих. Какой? Даже гадать не приходится. Реальность не бывает причудливее фантазий, что бы люди ни говорили. Как правило, нам в точности известно, что нас ожидает. Но, думаю, мне известно, чем кончится книга. Я уверен, процентов на 80. Если получится так, книга тебе понравится. Но даже если книга закончится иначе, ни один из нас не узнает подробностей, пока они не возникнут на бумаге».
«Наверное, так оно и будет.
Помнишь старую рекламу? Приехать — полдела».
«Но все-таки книга ведь почти закончена».
«Да», — сказал Пол, — «почти закончена».
Глава 20. До отъезда она принесла ему новую бутылку Пепси, коробку крекеров, банку сардин, сыр и судно. «Если ты принесешь мне рукопись и один из тех желтых блокнотов, я продолжу писать от руки», — сказал он. «Быстрее пройдет время». Она подумала, потом с сожалением покачала головой.
«Это было бы хорошо, Пол, но тогда тебе потребуется по крайней мере одна лампочка. Я не могу так рисковать».
Паническая волна опять захлестнула его при мысли о том, что она оставит его здесь, в погребе, в кромешной темноте. Но только на мгновение. Хладнокровие тут же вернулось к нему. По коже поползли мурашки. Он подумал о крысах, прячущихся в норах и в потайных ходах внутри стен. Они выбегут, когда в погребе станет темно. Надо полагать, они почуют запах беспомощности.
«Энни, не оставляй меня в темноте, пожалуйста!»
«Это необходимо. Если кто-нибудь заметит свет в моем погребе, он захочет остановиться и посмотреть, и ему не помешают ни цепь, ни записка. Если я оставлю тебе фонарик, Ты, может быть, попытаешься подавать им сигналы. Если я оставлю свечку, ты можешь поджечь дом. Видишь, как хорошо я тебя знаю?» Он почти никогда не осмеливался заговаривать о тех случаях, когда покидал свою комнату, так как упоминание о них приводило ее в ярость. Но страх перед одиночеством в темном погребе заставил его сказать: «Энни, если бы я хотел поджечь твой дом, я бы уже давно это сделал».
«Тогда все было по-другому», — сухо возразила она. «Мне жаль, что ты не хочешь оставаться в темноте. Мне жаль, что тебе придется остаться. Но виноват в этом ты сам, так что не веди себя как щенок. Мне надо уехать. Если почувствуешь, что тебе нужно обезболивающее, сделай себе укол в ногу».
Она взглянула на него.
«Или в задницу».
Она направилась к лестнице.
«Тогда затяни окна!» — закричал Пол. «Затяни их простынями! Или замажь черной краской! Или... Господи, Энни, крысы! Крысы!»
Она остановилась на третьей ступеньке и посмотрела на него. Глаза ее тускло светились, как грязные серебряные монеты.
«У меня нет на это времени, Пол», — сказала она. «Уж крысы-то тебя не станут беспокоить. Может быть, они даже признают тебя за своего. Примут в свое общество».
Она рассмеялась и пошла вверх по лестнице, смеясь все громче и громче. Потом послышался щелчок выключателя, свет погас, Энни продолжала смеяться, и Пол сказал себе, что не станет кричать, не станет умолять. Все это позади. Но сырой мрак был слишком безобразен, и смех Энни звенел у него в ушах. Вынести все это было свыше его сил, и он закричал, чтобы она не делала этого, не оставляла его так. Но она все смеялась, а потом дверь захлопнулась, и смех стал глуше. Но смех продолжался, продолжался по ту сторону двери, там, где был свет. Потом щелкнул замок, закрылась другая дверь, и смех стал еще глуше, но продолжался. И еще раз щелкнул замок и звякнул засов, и смех стал удаляться. Смех был уже на улице, и Полу казалось, что он все еще слышит, как она смеется, даже когда она отъехала на полицейском автомобиле и выбралась из него, чтобы накинуть преграждавшую проезд цепь. Пол подумал, что ее смех будет все звенеть, звенеть, звенеть.